Говорит и показывает радио «Свобода» в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы крайне благодарны всем, кто сейчас включил нас во время рубки, резки и прочих хозяйственных приготовлений. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Выносите благодарность этим людям, которые,
да,
по счастью,
друзья,
нас, может быть, смотрят.
Дорогие друзья, хочу вас поздравить с наступающим. Всего-всего самого-самого хорошего. Будем надеяться, что это следующий год быка, несмотря на то, как он выглядит довольно так круто и рьяно, но мы будем надеяться, что все-таки он будет лучше, чем то, что мы проводим вот этот год крысы. И всем вам добра, здоровья и дай Бог вам всего-всего.
Да, да, да. Дай Бог вам всего-всего.
Леночка, и вам.
Спасибо большое. И спасибо вам, Саша. Разговор у нас сегодня пойдет, может быть, на тему, от которой будут отбояриваться, отпихиваться отдельные наши слушатели и говорить: нет, никогда мы этот телевизор мы не смотрим и не будем смотреть. Тем не менее, тема наша сегодня – новогоднее телевидение. С места в карьер берем быка за рога. Быка за рога. Потому что кого еще брать за рога в новом году? Быка только его. И я задаю вам вопрос, Александр. Что ждет в новом году? Какая роль? Какой проект телевизионный Наилю Аскерзаде на Первом канале? Но перед тем, как вы дадите нам свой прогноз для этой чудесной девушки, которую вы любите, вместе
я
с Алексеем
любил,
Навальным.
Любили? До того, как Навальный не сделал про нее сюжет. А до этого я поддаюсь, на меня можно действовать.
Вот
Навальный на меня подействовал плохо, она мне очень нравилась. И вдруг он ее разоблачил там, как она была на яхте, там, это там. И вообще, я даже не хочу говорить там, что было, вы, дорогие друзья, видели. А вообще она мне нравилась, честно. Я смотрел ее с удовольствием.
Ну как,
с некоторым удовольствием, таким сдержанным удовольствием.
То, что вы сейчас сказали, я потрясена, потому что не только пропаганда федеральная действует на умы и сердца, но и влияние Алексея Навального на умы и сердца оказалось настолько велико, что любимый...
Он меня поссорил с Ритой Симоньян точно так же. Вот эти паразиты, и я с Ритой у меня были очень хорошие отношения. Я понял, что человек просто по-другому думает нормально. У нас были нормально. Но когда я увидел этих паразитов в трех частях, все, для меня Симоньян больше не существует. Ты понимаешь,
Рита? Вот это вот сейчас мы как раз видим кадры того самого фильма Алексея Навального, который произвел на Александра такое впечатление, что он разлюбил эту прекрасную девушку. А всего лишь за то, что слишком много денег выливал в нее ее друг Андрей Костин, как рассказывает Алексей Навальный. Вот это их любовь, он показывает на этих картинках. Вот вы видите,
эти
вспоминаете эти
красивые
кадры, эти сердечки, эти кадры, эти скамейки. Поэтому мы вот и задаем и вам вопрос, и Александру, вам, Александру, и уважаемым слушателям, что же ее ждет на Первом канале. А почему мы ее судьбу связываем с Первым теперь каналом, вы поймете, посмотрев наш вполне деловой сюжет.
По сообщениям аналитиков, Первый канал стал испытывать финансовые проблемы, начиная с 2014 года. К концу 2019 у канала появилась задолженность в 1 миллиард 300 миллионов рублей перед телецентром Останкино, а общая кредитная задолженность Первого составляла 20 миллиардов. 17 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, предписывающий правительству в течение трех месяцев найти инвестора для вливания средств в капитал АО «Первый канал». 22 декабря стало известно о том, что государство снижает свое участие в акциях канала с 51 до 34%. Однако не теряет право золотой акции, что позволит ему сохранить контроль над каналом. Также появились сообщения, что банк ВТБ снова станет акционером Первого. Ранее в марте банк выкупил 20% акций, оставшихся у Романа Абрамовича, но уже в сентябре стало известно, что ВТБ вышел из состава акционеров канала, предположительно вернув акции олигарху. Причины того, почему банк брал акции Абрамовича на передержку, остались неясными. На данный момент точно неизвестно, какой пакет акций окажется в руках у банка, но уже объявлено, что новым председателем совета директоров Первого канала станет выходец из ВТБ, в прошлом министр экономического развития, а ныне помощник президента Максим Орешкин. Председателем правления банка ВТБ с 2002 года является Андрей Костин, который предположительно связан теплыми отношениями с ведущей «России-1» Наилей Аскерзаде.
Наилей, наверное, все-таки она скорее, чем Наилей. Но вот вы поняли коллизию, что ВТБ уже придерживал эти акции Первого. То есть он не первый раз подступается к Первому каналу. Он уже брал, помогал Роману Абрамовичу зачем-то удерживать его пакет. Потом он его вернул. Но теперь государство подключило к оздоровлению, к финансовому оздоровлению Первого канала банк ВТБ. И, конечно, ну теперь все шансы, что Наиля Аскерзаде войдет как полноправная хозяйка на этот канал. Итак, вот мы на картинке нашего эфира нарисовали, что она будет вместо Екатерины Андреевой вести программу «Время». Это наш прогноз. А ваш прогноз, Александр, каков?
Ну, мне кажется, Екатерина Андреева вечна и бесконечна, и бессмертна практически, и вечно молода, с чем я ее всегда и поздравляю. Поэтому она не, в этом смысле неубиваема. А то, что касается Наиля Аскерзаде, я думаю, что наши зрители вообще думают, а кто это такая вообще? И с чего это вдруг? Какая честь, чтобы мы с нее начинали, Лен, это правда, вы хозяин, хозяйка, барыня, но я не знаю, достойна ли она того, чтобы мы здесь вообще...
Нет, ну интересно, а достойна она фильмов Алексея Навального? Хорошо, да. Она достойна фильмов Алексея Навального? Целый фильм ей посвящает, достойна?
Лен, насколько можно понять, Алексей Навальный лезет на всех. Он полез на мою любимую Лену Малышеву. Хотя я с ней как раз вот не поругался из-за этого его фильма. А вот со Симоньян, я говорю, я ее больше так, в упор не вижу.
Александр,
а
она... вы будете давать прогноз или не будете творческой судьбы?
Хорошо, я считаю, что так как все эти каналы, кто бы их ни финансировал, это такие сообщающие сосуды, что «Россия-1», что «НТВ», что «Первый канал», они как бы управляются из одного окошка, поэтому нет никакой надобности Наиля Аскерзаде переходить на конкретный «Первый канал». Она останется на «России» как очень ценный вклад и бонус этого канала во всех смыслах этого слова, в том числе и внешние данные здесь, конечно. Я вот говорю, я любовался ею как женщиной. А вот, и она останется там, может быть, как засланный казачок для кого-то, но, в принципе, никакого смысла переходить ей куда-то еще, мне кажется, нет. Она будет там, это ее вотчина, и там она хорошо устроилась, но вот я ее уже, к сожалению, я стал к ней равнодушным.
Вот хорошо.
Ну, из-за Навального.
Вот уже вот разлучник какой, а. Мы обменялись прогнозом. Имеем наш прогноз, программа «Время», ваш прогноз, она остается у себя на родине, на своей родной России, на России.
Один.
И, нет, что, только 24, там тоже она много работает на 24. В общем, в холдинге ВГТРК она остается. Это ваш прогноз. И раз уж мы упомянули имя Навального, я хотела бы, Александр, чтобы вы поделились своей версией того, что происходит вокруг Алексея Навального на федеральном, в федеральном эфире. Что происходит, я вам сейчас объясню, потому что объяснить приходится то, что ничего не происходит. Поначалу, когда случилось это отравление, вдруг федеральные каналы... дружно, в голос, миллион там было передачи эфира, вдруг оказалось, что они знают, кто такой Навальный, и вдруг россияне узнали, что существует такой персонаж Навальный, о чем они раньше не подозревали вообще. Да. Такого в природе не было, в телевизионной. И вот они узнали, что есть какой-то человек, которого отравили, и вот теперь оказывается, что он настолько важная персона, что ему посвящают свои шоу все-все-все-все каналы. Что происходит потом? Потом, ну, несколько месяцев, все о них помнят, а дальше Алексей и несколько вот расследовательских там ресурсов публикуют вот эту вот ФСБ историю, как они его преследовали, скорее всего, возможно, травили, по их версии, на которую реагирует президент. Это еще хоть какая-то реакция. А вот дальше, а вот мой вопрос связан с тем, что происходит дальше. Дальше Алексей Навальный публикует свой разговор с сотрудником ФСБ, который якобы принимал участие в его отравлении, предполагаемом, конечно, свой разговор с этим предполагаемым сотрудником о предполагаемом отравлении, в котором звучит вот это слово «трусы», знаменитое теперь в интернете и ставшее мемом, и этот гульфик, на который якобы, по версии Алексея Навального, был нанесен яд, и что-то такое об этом говорил вот этот предполагаемый ФСБшник, что, скорее всего, из-за этого... трусы стирались ими особенно тщательно, и об этом абсолютная тишина. Ни в виде предположений, ни в виде хохота, ни в виде издевательств, ничего. Кто занимается этой темой? Один-единственный человек, Владимир Соловьев, но не в федеральном эфире, обратите внимание. Да. Он занимается этим в таком ограниченном, ограниченном контингенте, то есть это как бы ставится галочка, что мы это отслеживаем, мы хихикаем, мы там ерничаем. Либо радио, либо язык. Вот видите, вы это заметили. Да. Вот давайте посмотрим радио, YouTube-канал, его высказывание и продолжим разговор.
Утром надев часы, не забудьте про трусы. Как пели в свое время. Доброе утро, дорогие друзья. Радости вам, счастья и чистых трусов. Как выясняется, теперь это очень важно, потому что вчера Фюрер der russischen Opposition посвятил немало времени своего и всех нас на то, чтобы найти причину и объяснить нам, почему же у него пятна на трусах. Ну, как же интересно все устроено. Это же надо, это же просто какая-то, я бы сказал, фантастика. Просто какая-то фантастика. Колин Пауэлл со своими часами и Алекс Навальный со своими трусами. Кстати, интересно, его вот эти знаменитые теперь синие трусы, он подписал рекламный контракт со своей любимой американской компанией? Потому что, судя по тому, что Манский похитил его трусы, и режиссер Манский, и вышел вчера с ними на демонстрацию, и в Питере большое количество людей, наверное, человек 5, вышло демонстрировать свои синие трусы. Я понимаю, это теперь будет отличительный знак тайного кружка оппозиционеров, то есть настоящий либерал, нацист, власовец трусы не носит.
И так далее. Это, ну, это несколько цитат, их много. Но все это, вся эта тема, еще раз подчеркиваю, она звучит так, чтобы широкое количество массы, вот эти вот миллионные массы телезрителей, которые смотрят Владимира Соловьева, ну, чтобы они не особенно вникали в эту тему, и вообще не нужно это ни в 60 минут шоу, ни в его шоу, ни на Первом канале шоу. Этой темы нет. Почему?
Сначала действительно была такая пауза со стороны Соловьева тоже. Они ждали, что там сверху им спустят, какую инструкцию. Очевидно, вот им спустили действительно, Лен, вы абсолютно точно все заметили, по телевизору молчать. А Соловьев, как главный пропагандист всего на свете, вот действительно на радио и на Ютьюбе он еще там, я слышал, пел и другие песни по поводу синих трусов, синий-синий иней, так вот он отрывался. И вообще, Лен, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, вот правда. Я бы готов был посмеяться над тем, что говорит Соловьев, но, в принципе, этот товарищ превратился, извините, что я здесь буду впрямую уже это говорить, в такую шавку, в такую моську этого Кремля. Конечно, я понимаю, что вот был разговор, но надо действительно предъявить конкретного человека по фамилии Кудрявцев, который занимался этим делом, потому что разговор – это еще только
сотрудник ФСБ, да.
Это пранк, да, я понимаю, но все идет в этом направлении. По-прежнему вот, мы как бы делимся на тех, кто верит в то, что его отравил Кремль и ФСБ, и нет. Но я, например, вот тоже, на меня это подействовало, вот то, что я услышал от Навального. И если раньше я все-таки говорил, ну, даже и кровавый режим имеет право на презумпцию невиновности, говорил я. Хотя задавал вопросы и по поводу взрывов домов, и всего на свете в 99-м году, и так далее. Но сейчас я, и как и очень многие, уже верят, что да, что это причастен Кремль и причастен спецслужбы. А вот этот товарищ, которого мы с вами видели, ну, это просто позор. Я не знаю, как еще назвать. Я уже не хочу говорить каким-то изоповым языком. Это позор телевидения. Это позор, ну, журналистики, я просто не могу его назвать. Он так проложился, этот умный человек, и очень талантливый. Вот что с ним стало? Я просто, я не знаю, это, у меня их нет для него, Лен, хороших слов. Вот эта шавка, эта моська вот так теперь работает.
Понимаете?
Ну пусть работает, потом да. Пожалеет. Может, уже жалеет. Ну, я не знаю, я не хочу их морали еще читать.
Да, не надо, Александр, да, послушайте, да, да, не волнуйтесь. Вот, да, не надо морали, но тут есть все-таки один очень важный момент, который мы действительно не понимаем, может быть, зрители объяснят. Соловьевым как раз все понятно. Человеку нужно показать, что тема, вот тема государства эту тему отбивает, что оно смеется, оно от нее отпихивается. Причем, если вы будете вникать в то, что он говорит по делу, я бы с большим интересом послушала по делу от него, от самого, или от у него там есть регулярные штатные разоблачители, довольно смешные по содержанию, конечно, Навального, у него ходит такая бригада.
Да. Такой... Ну, которая у него в телевизионном
да,
шоу, они
нет,
же туда
нет,
подключаются.
Нет, у него своя специальная бригада под Навального там работает на YouTube-канале, но это абсолютно неубедительные люди, у которых нет никакой информации, которые надувают щеки и пытаются из себя что-то изобразить, но изображают они только то, какая контраргументация против Навального у этих людей, что ой, ну все это, значит, подстроили спецслужбы. Возникает западный вопрос. Значит, что-то все-таки подстроено. Значит, все-таки что-то есть за всем этим. А что за этим? Разоблачить, например, вот, вот этот разговор, как обозначить его как фальшивый, они не могут. Они просто могут сказать, такого не может быть, что с ним ФСБшник разговаривал. А, трусы, ха-ха-ха. Это все, что они могут. То есть аргументации там никакой нет. Даже если вы хотите ее для себя, вы хотите получить ответ, что этот разговор фальшивый, и его не было, вы его не сможете получить, если вы думающий человек, потому что там этих аргументов не присутствует. Но с этим понятно. Непонятно, что с федеральным. Почему на эту тему было наложено табу? Как вы думаете, почему?
Ну, потому что даже вот в устах президента, то, что он говорил на пресс-конференции, это выглядело, мягко говоря, неубедительно, это выглядело саморазоблачением. Это президент говорит. И вот эти товарищи, я думаю, и все там понимают, которые управляют этим телевидением, что в данном случае, ну вот их прижали к стенке, и с них уже сняли, не знаю, какие там трусы они носят, но с них это тоже все сняли. Поэтому они голенькие, и что бы они сейчас ни говорили, это тоже будет выглядеть, так мягко говоря, неубедительно, может выглядеть глупо, как угодно. Но вот у них нет серьезных, действительно, права, Валин, серьезных аргументов на то, чтобы как-то ответить, и я думаю, что многие бы хотели.
Ну, да, сказать, интересно.
Ну, да, они бы очень хотели, ну скажи, да. Я уже был спокоен, что нами не управляют вот эти убийцы, что, что это ты очень важно, чисто психологически. Ну, ответьте им. Не могут ответить? Да. Не могут. Нет у них этого.
Нет ответа. Вот.
И поэтому, значит, Юрин, лучше молчать, чем говорить. Это очень правильная формула, кстати.
Вот, Мария, мы очень благодарны вам, что вы нам звоните, и мы вас поздравляем с Новым годом. Здравствуйте. Что вы будете смотреть по телевизору?
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. С наступающим.
Очень рада, что я вам дозвонилась сегодня в этот праздничный день, потому что я постоянно смотрю вашу программу.
Спасибо.
И слушаю и вас, и вы, и Михаил Скалов, мои любимые ведущие. Вот, что смотреть я буду по телевизору, но, естественно, я телевизор смотреть не буду. А буду смотреть я YouTube или что-то в интернете, потому что телевизор я не включаю уже много лет. Потому что это жуткая клоака, которую смотреть, ну, нормальный человек просто, ну, не может по определению.
Мария, спасибо вам за ответ. Этот ответ абсолютно совпадает с монологом, который я услышала только что полчаса назад, когда я ехала на работу. Вот буквально Саша видел, что я без 10:03 приехала. Да. И этот монолог один в один. Я спросила таксист. Водителя такси. Да. Ну, это нельзя называть таксистом. Они подрабатывают. Прошу, ну, нет, прости. Ну как, ну он по работе-то, он, конечно, не таксист, он там инженер или кто угодно. Это же просто люди немножко подрабатывают. Понятно. В Яндексе или в Ситимобиле где-то подрабатывают, но по профессии у него другая.
Таксист и... тоже очень хорошая профессия.
Хорошая, да. Но считается, что если вы скажете таксист, это как-то неубедительно, поэтому я буду говорить, что таксист, который работает еще где-то. И я спросила его, что он будет смотреть сегодня, ну, в эти новогодние дни. Он сказал, что ничего, что телевизор он не смотрит. И я сказала, что как же так, вы даже обращение президента не будете смотреть. А он говорит, нет, я включен, я всегда выключаю, я давно выключаю звук, когда идет это обращение. А я спрашиваю, а почему же вы этот звук выключаете? Он говорит, да потому что это одно и то же, и сил моих уже никаких нет. И мы возвращаемся даже, вы знаете, так потихонечку записывала, что он там, я потом у себя на Фейсбуке постараюсь полностью воспроизвести этот текст. Он говорит, что мы возвращаемся, вот мое поколение, ему так лет примерно 50, возвращаемся в те времена, в которые мы не думали, что когда-то вернемся. Этот бесконечный царь, бесконечная партия, бесконечный лидер один и тот же, бесконечная слава любимому, дорогому Леониду Ильичу. И правит он уже дольше. И он сказал еще любопытную вещь. И он говорит, и как в советские времена нам говорили, вот если вы будете плохо себя вести, будет как на Западе, так же страшно. Так сейчас нам говорят, а вот вы что, хотите, чтобы было как на Украине? А я хочу, он сказал, чтобы было как на Украине. Потому что я говорю, а почему? Он говорит, я хочу, чтобы было как на Украине. За предлог на, вы извините, потому что я речь передаю с российским водителем. И он говорит, потому что у них меняются президенты.
А телевидение... Нет, но это другой вопрос.
Да, а телевидение, он сказал, я вот все вспоминаю, что вот то советское, эти взгляды, которые... Телевидение перестройки открыло нам мир. Телевидение должно открывать нам мир. А это телевидение закрывает мир. Это пропаганда, это абсолютно пустые шоу. И я эту тему телевидения для себя закрыл. А мы нет с вами, Александр, не будем закрывать.
Мы остались чуть ли не единственными. Такие динозавры. Вот, вы очень красивый динозавр, а я не очень. Но мы остались... остались вот последние из магикан, которые вот это обсуждают. Мы же с вами за эфиром говорили, сколько осталось телекритиков, блин. Да.
Ну, бог с ним. Да, говорили, да? Пытаюсь подсчитать совсем.
Посчитать по пальцам одной руки. Да.
Да, и я вот тоже думаю, Александр, а вот если вы телекритически оцениваете желтые шоу, да? Вы, наверное, занимаетесь телекритикой. А если вы телекритически оцениваете политические шоу, да, то вы занимаетесь политической деятельностью.
Ну, я скоро буду иностранным, уже пора. Уже пора, конечно.
Итак, телевизионный проект, который мы посмотрели с Александром, и не первый раз, потому что он тянется, шоу «Голос». Вчера оно закончилось. Угу. Ваше мнение, товарищ Мильман?
Ну да, мы как-то здесь обсуждали, да, был скандал на этом шоу. Вообще, да, я его перестал, в принципе, смотреть, потому что, по-моему, они, ну, стали вторичные, стали банальны, как-то так повторяются. Но финал я посмотрел, и, в общем, он меня не разочаровал. Там так была интрига, там были эмоции, там была, по-моему, замечательная победительница и замечательный другой финалист Олег Акуратов, которого мы знаем еще по последнему фильму Людмилы Гурченко, например. И вообще, я вот вчера я смотрел и получил удовольствие. То есть это было, вот это был финал, удался. Это было что-то такое настоящее с точки зрения телевидения. Очень редкое уже в этом формате, как мне кажется, «Голоса». Ну вот, да, мне это как-то понравилось. Я поздравляю победительницу, девушку 17-летнюю, которая очень хорошо поет. И вот какая-то интрига, и я болел. И болел за нее, и желал Олегу Акуратову тоже, в том числе, победы. И другие были финалисты очень хорошие. И, ну и даже вот судьи, которые там в процессе пикировались между собой, там Баста с Шнуровым, который уже всем это надоело вообще-то, потому что это так как-то выглядело достаточно дешево. Здесь они выглядели очень так четко, благородно, ну и отличный ведущий, что надо опять отдать должное. Отличный Сергей Сергеевич Жилин. И, в общем, все это было как-то качественно и хорошо.
Хочу свое мнение тоже высказать, немножко налить дегтя. Mm-hmm. Вот по поводу шоу «Голос», я его тоже посмотрела. Я вчера отправляла смс-ку за Олега Акуратова. Mm-hmm. Это кто-то, если кто-то не знает, это слепой от рождения исполнитель. Да. Очень талантливый. Дело совершенно не в том, что он поет исключительно красиво.
И без знакового напряга.
Да, это легко и красиво. И что меня поразило вчера в этом финале? Как вы знаете, уважаемые зрители, там каждый член жюри, ну, остается в финале один его воспитанник, один. И вот Баста от начала и до конца тащил, на мой взгляд, крайне неталантливого и невыразительного человека по имени, по фамилии Пасечник. Мне так кажется, что он не был достоин финала по своим исполнительским качествам, Василий Пасечник.
Он был брутален и спел патриотическую песню,
он
когда
не
все
был,
встали.
Он спел патриотическую песню, но не был брутален. Да? Вот теперь послушайте, меня это поразило. Он спел песню «Офицеры», да. Олега Газманова, которую Газманов поет блестяще, которую Пасечник спел также не очень хорошо, как и все остальное. Это мое личное мнение. Но меня действительно поразило, что на первых звуках песни «Офицеры» все жюри встало и простояло все куплеты на ногах. Да. Почему?
А потому что при этой песне, когда так уж Газманов ее написал и исполняет, и такая получилась песня, вот, может быть, действительно попавшая в этот тренд переживаний российского общества, так называемого, что все при этом теперь встают. И это уже надо вставать, это уже
такой гимн. И вы тоже бы встали?
Я?
Да, вы.
Лен, я у телевизора, естественно, я не вставал.
Нет, но у телевизора нет, да. Ну, конечно, нет, в зале. Нет, вот если бы вы в жюри сидели, вы вот четвертый сидите в этом жюри, вы тоже встаете и стоите всю песню «Офицеры» почему-то на ногах?
Здесь, понимаете, Лен, такой хороший вопрос, потому что, знаете, когда толпа, все встают, очень трудно остаться одному. И из какого-то принципа. Был бы у меня здесь какой-то принцип. Вот здесь, в данном случае, Лен, извините, у меня принципа такого не было бы. И я, возможно, вот все встали, и я бы встал.
Ну, ладно. Мне это непонятно совершенно. Я удивилась, честно сказать. Я не к тому, что я кого-то там обсуждаю. Но это очень было мне странно, что они вот простояли все несколько куплетов этой песни. Ладно.
Ну, простите, простите.
По поводу победителей. Олег, по счастью, его сразу вышибли зрители этого Василия, который мне не нравился.
И я тоже сказал, что он был
трое.
Четвертый в этой четверке.
Да, четвертый.
Согласен.
Четверки.
Я здесь согласен.
Его убрали. Да, осталось их трое. Да. И вот выбор был, конечно, окончательно уже в финале выбор между Олегом Акуратовым и Яной Габасовой. Габасова из Башкирии. Да, да, да. И пусть не победил наш Олег, за которого мы дома отправляли смс-ку, но хорошая девочка, 17 лет, честная победа. И первая победа Полины Гагариной в шоу «Голос» как члена жюри. Она ни разу, она столько сидит, и ни разу ее воспитанники не побеждали. И нам звонит Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
С Новым годом.
Здравствуйте. С наступающим.
Я вам очень давно не звонил. Были веские причины. Я был серьезно болен. Самое страшное позади. Но я каждый день вас слушал. Я всегда был с вами.
Ну вот.
Спасибо вам за протекший год.
Спасибо вам.
Я не смотрю наше телевидение, только информационные каналы. Что касается сегодняшнего вечера, обязательно посмотрю эпизоды с Этушем и Иван Васильевич. Когда Царев называет его холопом. Я без ума от этого. Без ума. Там два эпизода. Это великий актер. Великий. Вот. Что касается вашего осуждения по Навальному. Недавно на «Настоящем времени» была аналитическая передача как раз о молчании федеральных каналов по поводу уже после расследования, когда были в Петербурге, выходили люди с плакатами ФСБ «Трусы».
Вот. И к чему они пришли? Расскажите нам, мы не смотрели.
Была очень подробная передача, она шла долго. Но главное, это вывеска, коллаж, который они выставили сзади себя, так как у вас по аналогии, у них такой же сзади формат был. «Молчание кремлят». Так они назвали. И они подробно обсуждали каждый федеральный канал. И вот то, что вы дали выдержку из Соловьева сегодня и так далее. Самое молчание Кремля. Я хочу вас поздравить. Для вас это был блестящий год. У вас увеличиваются слушатели. Я с этим хочу вас поздравить. Профессиональной удачи вам. Всему вашему коллективу. Вам лично, Александр, и вам лично, Елена.
Спасибо.
Спасибо, Владимир, и вам взаимно. И вы, здоровья, пожалуйста, больше, здоровья, ибо мы вам не разрешаем болеть больше в новом году. Пожалуйста, нет, там нельзя, чтобы наши слушатели... Да, нельзя. Да, восстанавливайтесь, болеть нельзя.
Алина, хорошо, ваше радио помогает человеку выздоравливать.
Интересно, что «Настоящее время», видите, делали такую передачу, действительно, потому что это обращает на себя внимание. Вот эти молчат, а этот один за всех, но на такую аудиторию, которая, ну, не будет слишком, как бы, которая знает, в чем дело, но ее нужно немножко разочаровать Навальным, но она не будет просвещена больше, чем та, которую нельзя просвещать.
Да, он еще по телевизору говорил, что как же так, вот они раскрывают телефоны вообще спецслужбистов, а они выполняют задания Родины, они патриоты. Я слушаю, думаю, мы же знаем, чем они занимаются. Ребята, что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, в общем, ладно.
Они занимаются разными. Такого. Мы тоже обсуждали. Да, они занимаются разными вещами. Разными. Эта организация занимается разными вещами.
Имел в виду, вот
по счастью,
что...
которые впрямую касаются защиты граждан, их здоровья и жизни.
Не отнимает.
Но мы уже также говорили, что есть политический сыск, который просто удивительным образом непонятно на что и зачем он это делает. Да. Непонятно, мы бы хотели, конечно, получить это. Зачем вам это? Зачем? Что вы делаете? Итак, совершенно неожиданно, Саша, я хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Заканчивается шоу «Голос», и вдруг начинается эфир Ивана Урганта. Я вообще не могла понять. Я не узнала там никого. Я сразу не поняла. Когда дали рекламу этого шоу, я не поняла, что происходит. Это была пародия, это даже не пародия, это стилизация. Абсолютно. Стилизация какого-то концерта под итальянские старые, под старые итальянские концерты с ведущим итальянцем. Да. Все говорят so-called по-итальянски, с переводом. Вот сейчас нам покажут эти кадры. Это Иван Ургант, как вы видите, в роли ведущего.
Хрусталини,
они переначали фамилии. Они очень смешно переводят. Там Little Big они переводят как Grand, что-то такое большое и маленькое по-итальянски.
Как Бузова, который Бузини.
Бузова – это Бузини, но, по счастью, она не пела там. И Филипп Киркоров, как Филиппо какое-то там. То есть впервые эта тусовка, которую принято, которая обычно вызывает аллергию, она ее не вызвала, потому что их так загримировали потрясающе под итальянцев. Но, может быть, немножко там было с репризами, не успели. Написать смешные тексты не успели. Но вы бы советовали такое смотреть?
Да, Лен, я супер, я просто умилялся и упивался, и мне было хорошо, мне так захотелось в Италию, мне так вообще захотелось быть, стать итальянцем, извиняюсь, мои еврейские товарищи, что я вот на время как-то, это так весело, это так здорово, я стал вспоминать эти все Сан-Ремо, это все, то, что нам в 80-е годы показывали, мы этим жили, эти все артисты, которые к нам приезжали от Пупо и Челентано, когда приходили, вообще был фурор, и все, это было замечательно, к сожалению, вот мода на них прошла, но вот это вот, они показывали вот эту атмосферность итальянских вот таких шоу. Шоу, это классно, просто так стильно, так умело. И я их просто даже вот поздравляю с этим. Это и довольно тонко.
Это неожиданно. Да, да. Это неожиданно. Это было очень неожиданно. Да. И я, правда, нашей аудитории советую, как правило, я не знаю, как сейчас, я не проверяла, вот есть такой вечерний Ургант, у них есть сайт, аккаунт на Ютьюбе, и они, может быть, уже выложили это
я
шоу
думаю,
туда.
Да, можно смотреть,
и
конечно,
если выложили,
конечно.
Просто посмотрите, как это сделано. Да, совсем не обязательно до конца смотреть, хотя номер... До номера с Little Big'ом я бы промотала, потому что это смешно, очень весело. Они танцуют и пляжут. Но Little Big всегда пляшет весело.
Это моя любовь.
Посмотрите, как это сделано. Да, там есть несколько нудных композиций, нудноватых композиций. Угу. Там не очень хорошо с текстами. Там можно было это делать смешнее, если было время,
и,
видимо, у них.
Менее, Лена,
но по гриму, по
вот
стилистике подачи, по тому...
Так это светло, так это ярко. Вот я говорю, захотелось в Италию.
Ну, да, правда. То есть что-то хорошее все-таки мы неожиданное для себя. Себя вдруг в Новый год. Саш, вот вы со мной согласитесь?
Да.
Ну, я тоже удивилась, что вы это видели.
Я это даже ждал, потому что когда они запиарили, это очень сильно. Когда он говорил, только не смотрите, мы 30-го не выходим, мы сделали деталь итальянцев.
Да,
и как бы понятно, что это будут они вот в итальянской, так сказать, одежке. И я понимал, просто мне хотелось понять, как. Я включил, действительно, трудно трасс. Другой девушке я отрывался, потому что я все-таки очень такой ностальгирующий по СССР человек. И в это же время на культуре повторяли песню 78. Я, конечно, не мог. И вот у меня такое было интересное такое ревью. Я туда и сюда. И там была молодая Алла Борисовна, которая пела песню первоклассника «Нагружай собой». Это было классно. Я вдруг окунулся туда, в свое детство, 78-й год. А потом раз, и смотрю, я уже итальянец. Мне было очень хорошо.
Хорошо. Хорошо. Нет, правда. Неожиданная и большая творческая работа, креативная. Вот просто посмотрите, промотайте на YouTube. Это просто мы советуем. Вы такого, точно не видели. Да, кстати, он так трагически. Он сидит в черных декорациях, Иван. В черном трагически начинает. Сегодня там вечернего Урганта не будет, потому что год был страшный, нечего праздновать. И начинается эта феерия. Посмотрите. Начинаем мы слушать вас на улице. Опрос москвичей, что они будут смотреть.
Что вы будете смотреть по телевизору в новогоднюю неделю?
Как обычно, российские фильмы. «Москва слезам не верит». Ну, все остальные, в принципе.
Культура в основном и несколько политических шоу. Смотрю я «Своя игра» или «Я ошибаюсь», наверное, там, где Никонов ведет с американским Дмитрием Саймсом. И еще, иногда смотрю «Соловьева». Вот.
Я не знаю, у меня дети, наверное, детские что-нибудь, развлекательное что-нибудь детям, что вот.
Вы знаете, я переключаю всегда каналы, что-то интересное я всегда смотрю. Старые фильмы интересуют, новогодние. Как всегда у нас «С легким паром», «Джентльмены и дачи» тоже хороший фильм. Детские фильмы «Один дома» тоже смотрю.
Я люблю спортивные каналы больше. Если будет что-нибудь спортивное интересное, посмотрю.
Желательно, конечно, посмотреть и старые фильмы, и музыкальные программы. Сейчас, говорят, не будет «Голубого огонька». Заменяю там «Маска». «Маска шоу», как она там? Все, что интересно, и все, что желательно ностальгическое такое, веселое. Ну, я думаю, что «Иронии судьбы» все равно покажут.
Знаете, у меня есть список определенных фильмов и сериалов. Скорее всего, буду досматривать вот их. Вот. Там есть традиционные какие-то новогодние фильмы. Наши, скорее всего, гадаевские комедии. Частично пересмотрю. Иван Васильевич меняет профессию, всегда часто смотрю. Вот, а так у меня еще есть... Я просто иностранными языками еще занимаюсь. У меня есть список сериалов на английском и французском. Вот их тоже будут смотреть. Там тоже новогодняя тематика и такая определенная историческая.
Во-первых, на телевизор нужно время, а его нет практически. Поэтому... А потом, что интересного можно посмотреть в телевизоре? Я думаю, что сейчас очень много передач, которые можно посмотреть исключительно в телефоне. Онлайн.
Ваше слово. Еще раз, Александр.
Ну, я вот с большинством моих зрителей согласен, я ровно так же. Вот сейчас, перед тем, как к вам прийти, я в сотый раз уже смотрел «Москва слезам не верит», и я опять переживал и плакал, потому что мне кажется, что в чем-то Катерина – это я. Вот это я, личное что-то в этом, да.
Александр, ну, вот... а как вы стали телекритиком? Расскажите нам, пожалуйста. Вы, случайно, не работали на фабрике перед этим?
Благодаря... Я работал в типографии «Правда», вот. Я работал рабочим, я был лучшим молодым рабочим, висел там на доске почета. Это была типография «Правда», потом она стала «Пресса». Но благодаря моей тёще Марине Соломоновне, вот она увидела в МК объявление, что требуется...
То есть вы работаете в той типографии, в которой находится будущая ваша газета?
Так. Нет, это «Правда». Типография «Правда». А я в «Московском комсомольце» — это «Московская правда».
Так.
Да. А я работал там. Вот был, да. Я окончил сначала ПТУ полиграфическое и работал...
В типографии,
да. Да, да. А потом уже был там вечерний техникум, заочный университет. Но вот Марина Соломоновна, она увидела объявление, что в МК требуется в отдел телерадиоотдел журналист. А я уже писал в газете «Правдист» тоже благодаря ей, потому что она сказала: «Саш, ну вот ты так хорошо пишешь, ну напиши вот свою многотиражку». Я писал туда, и все. Потом она говорит: «Саш, ну давай вот туда еще напиши, туда». И я стал писать, и там все это брали. А потом я написал в МК, и это был 95-й год, почему, вот я очень люблю Эльдара Александровича Рязанова, почему вот он ушел с «Кинопанорамы». И это через неделю вышло в МК, и после этого вот я стал, через полтора года меня взяли в штат, а до этого бенштатный, я работал в МК. И вот так, да, уже больше 20 лет я телекритик.
Вот, то есть вы, Катерина, в том смысле, да, что вы из типографии, прямо из цеха, вы стали, если не начальником МК, то хотя бы начальником телевидения, темы телевидения в газете «Московский комсомолец».
Да, только не начальнику. Да.
Продолжаем. Что бы вы еще хотели ответить? Я по поводу «Голубых огоньков» не поняла, что имеет в виду наша зрительница, то есть не прохожие, потому что они все, по-моему, сохраняются. Обычные форматы каких-то карнавалов на Первом канале. «Голубой огонек» с переделанными словами, наверное, про американских президентов, как обычно, на Втором канале. А «Маска» – это я не знаю.
НТВ. Ну, значит, вот так получится. Первый канал, который в пятый год уже проигрывает каналу «Россия» один по
Новый
рейтингам.
Год. Да,
нет,
вот
вообще
этот
проигрывает.
Огонек.
По году. И он сейчас делает огромные усилия, чтобы выиграть как раз Новый год. Это очень серьезный и сильный пиар, потому что вот у Максима Галкина сейчас было два вечерних шоу, и где они все говорят: смотрите Первый канал, оставайтесь только с Первым, вам покажем лучше. И действительно, они же посвятили у Галкина, это было 25 лет старым песням о главных. А ведь старые песни в забыли. Замечательные проект, ну, Лен, вы со мной согласитесь, это было прекрасно. Эрс, Парфенов тогда сделали.
Но хотя я потом их за это
очень много ругали, потому что они как бы возродили коммунистов и моду на КПСС, КПРФ и так далее. Но это другой вопрос. Вот. И они на Первом канале теперь нам покажут, потому что ничего нового они, естественно, интересного не придумают. Лучшее за 25 лет из тех огоньков, которые они, за 30 даже лет, которые они показывали на Первом, ОРТ.
Это после 12. Далее. А до 12 что-то более-менее новое,
ну,
если можно так сказать.
Пусть покажут что-то новое. Новое — это хорошо событие, старое все равно. Новое — ничего особенного. Вот, правда, вот у Урганта получилось как раз действительно новое. На «России» один действительно будет вот этот дурацкий консервативный огонек с этими дурацкими частушками, потому что у Малахова...
Но они действительно, эти частушки, извините, но они переигрывали много лет. Мы об этом с вами сколько сидим, разговариваем о телевидении, столько лет они действительно переигрывают.
Подвинутые, на чем действительно. Мы сумасшедшие какие-то. Обсуждаем то, чего как бы нет. Как это сатира.
Нет, но мы сейчас... Давайте к делу вернемся, что эти частушки вот выигрывают. Вот так вот.
У кого?
У Первого канала выигрывают.
А, ну да, Новый год, «Россия-1», тем не менее, как бы сейчас Первый не старается, последние годы тоже, несмотря на то, они погоду выигрывают, но и Новый год выигрывают. Ну, не частушки, я не знаю. Ну, вот это такая аудитория.
Переделки, это переделки.
Получается, что «Россия-1» очень хорошо знает и понимает состояние общества сейчас, состояние зрителей сейчас, массового зрителя, который еще остается у этого черного ящика. Тем не менее, он действительно влияет на умы, и Соловьев по-прежнему еще влияет, хотя мы говорим, что телевизор смотрит только там 60+ аудитория. Это не совсем так, конечно же. И у нас такая консервативная, традиционная страна, где телевизор еще играет некую роль. Но все это уйдет. Уже действительно очень многие не смотрят, как вот ваш водитель. Он прав. И наша профессия телекритика, она уходящая, уже уходящая натура. Уходящая натура. Ну, может, наверное, новый век хватит еще, Лен. Но просто, потому что вот то, чем они занимаются в пропаганде, это серьезно, это важно. Важно об этом говорить, важно это понимать и, в общем-то, это разоблачать по мере сил. Все остальное, ну, есть вот, например, канал «Культура», мой любимый канал. рейтинг меньше 1% населения его смотрит. Ну вот, пожалуйста, ну тогда о чем говорить?
Ну и, конечно, когда говорят, что это пропаганда телевизионная, ее там никто не смотрит по телевизору, пожалуйста, включите ваш YouTube, замечательный продвинутый интернет, и посмотрите, сколько пропаганда собирает просмотров там.
Ну, все равно меньше, в порядке. Чем,
конечно, нет, это уже не миллионы. Нет, не меньше. Нет, она не меньше собирает, чем продвинутые либеральные.
Дудем
вообще никто с Навальным
не справляется.
С ним никто... Близко очень. Саш, там цифры очень-очень хорошие. Есть масса желающих всю эту... Я не знаю, что там есть, что там нет. Я знаю, что да, там по лайкам поменьше, действительно. У меня есть своя версия, почему при равном количестве просмотров, больших очень, пропагандистского... Давайте не будем пропагандистского, федерального продукта и продукта ютубовского, почему федерального гораздо меньше лайков, вот не сопоставим. Почему? У меня есть одна простая версия, что YouTube, вот федеральное телевидение в YouTube, просят своих детей включать иностранные бабушки, которые живут за границей, ну или не бабушки, а чуть там помоложе дамы и господа, которым хочется посмотреть русский телевизор, но у них нет этих каналов, и они смотрят его в YouTube. А чтобы в YouTube ставить лайк, ты должен быть там иметь аккаунт. И мне кажется, что продукцию федеральных каналов смотрит та аудитория, у которой нет аккаунтов, поэтому она не может ставить лайки. Это моя версия, никому не навязываю. Посмотрим сюжет нашего корреспондента Анны Хламовой о том, вот уже как исследователи определяют предпочтения россиян.
Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел телевизионные итоги года. По данным их опроса, больше всего россияне смотрели Первый канал. Об этом заявили 9% опрошенных. 6% респондентов отметили «Россию-1» и 4% «Россию-24». Самыми популярными телепрограммами 2020 года, по данным ВЦИОМ, стали «Вести» и «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Их смотрели 6% опрошенных. На втором месте еще один продукт «Россия-1» – программа «60 минут». Ее назвали 5% респондентов. Также в пятерку лидеров с показателем 3% вошли ток-шоу «ДНК» на канале НТВ и «Мужское и женское» на Первом канале. Для сравнения, в прошлом году, по данным опроса «Медиаскоп» любимыми программами россиян, были прямой эфир с Андреем Малаховым. Его выделили 8,6% опрошенных. «Мужское и женское» эту программу смотрели 6,3% россиян. И «Поле чудес» с показателем 4,7%. Также самыми популярными программами были «Новости» 4,5%, «Спорт» 3,9%, «Камеди Умен» 3,7%, «Вечер с Соловьевым» 3,1%, «60 минут» 3%, «ДНК» 2,7%, «КВН» 2,6%. По 0,4% опрошенных любимыми назвали программы «Мир наизнанку», «Однажды в России», «Загадки человечества», «На ножах», «Кто против» и «Дискавери». При этом среди мужчин возрастной категории 16-24 года самой популярной стала программа «Вечерний Ургант». 25-34 и 35-44 – «Камеди Клаб», 45-54 – программа с Игорем Прокопенко, старше 55 – «Звезда». Среди женщин в этих возрастных группах – «Орел и Решка», «Танцы на ТНТ», «Битва экстрасенсов», «ДНК» и «О самом главном». При этом, по данным «Медиаскопа», лучше всего смотрели «Россию-1», а первый был на втором месте.
Ну, видите, «Медиаскоп» отдает. Это 19-й год, я думаю, что и в 20-м, мне кажется, что там уже проходила информация. Он отдает первенство «России-1», «Медиаскоп» рейтинговый. По опросам в ЦИОМа пока... другая технология совсем. Mm-hmm. Не думаю, что она такая же точная, но
да,
она
потому
другая.
Потому что первые протестуют против таких медиаскоп, то, что делают. И говорит, вы
не нравится, конечно.
Мы обзваниваем, вот мы по обзвону, мы как бы там первые.
По обзвонам у ЦИОМа получается первый, действительно. Так оно и получается. Вот по этой справке прошлогодней, по крайней мере, Владимир Соловьев на первом месте с его проектами. Но это первое место с 6%. То есть, ну, все равно первое. То есть, больше, чем 6% никто не собрал.
Ну, надо отдать должное, он ведет это ярко. Вот то, что, Лен, вы показали на Ютубе, это, конечно, некий зашквар. Все-таки в телевизоре он как-то старается не то, чтобы быть более сдержанным, но более хотя бы стильным. Хотя тоже там, я говорю, по-разному там происходит. Но это действительно, вот я сравниваю его с другими ток-шоу пропагандистскими, но он действительно в этом смысле самый талантливый. Что же, это так и есть. Это просто вот он дает продукт. Это действительно еще и телевизионное зрелище. И я тоже на него подсел, каюсь. Но я как бы стараюсь быть как бы с другой стороны, смотрю на это вот другим взглядом, но все-таки... он на меня влияет тоже.
Да,
влияет.
Вы говорили, что вы подсели, но это вот, вы знаете, есть такой феномен, он может быть психологический. Вот, например, я уже даже из профессиональных соображений, даже из того, чтобы повеселиться... Нет, не так, неправильно. Чтобы повеселиться и написать пост в Facebook смешной, что они там говорят, я это смотреть не могу, потому что это так надоело, это одно и то же так много лет, это одна и та же тусовка так много лет, и, конечно, поражаешься. Единственное, что я снимаю шляпу, что они говорят одни и те же слова, одним и тем же составом людей, на одну и ту же тему, как правило, украинскую, она все время присутствует.
Нет, она не всегда третьим,
она всегда есть.
Она всегда есть.
Но она очень много лет была первым, сейчас ее там... Иногда она меняет место, так много лет одним и тем же составом, и поэтому ни о какой... Нет, ну профессиональный человек, который там занимается телевидением, он не может там... Вы и Малахова можете посмотреть с профессиональных соображений.
Да.
Но дело в том, что невозможно одно и то же это слушать столько лет в таком вот этом составе. И поэтому то, что россияне, вот 6% россиян это нравится, 6% опрошенных это нравится, и они все еще это смотрят, но это говорит о том, что 6% людей это очень консервативная аудитория, очень преданная.
Безусловно.
Очень,
да,
то есть у него есть ядро.
Они знают, что в одно и то же время они должны включить телевизор.
Да.
И получить оттуда какую-то инструкцию. Как сами Соловьевские все товарищи получают инструкцию из окошка, так и здесь идет это дальше, в народ, что называется. Другое дело, я все-таки скажу, что мы же не будем спорить, что пропаганда, это как бы уже классика определения, это смесь правды, полуправды и лжи. И вот я порой там нахожу и некую правду, и некий смысл для себя, и я это для себя тоже беру. Ну, а что касается лжи, вот я стараюсь как бы это все действительно отделять, или полуправды, да. Но там есть на чем плясать, когда мы видим то, что происходит в той же нашей любимой Америке и Украине даже, там есть о чем говорить. Я недавно как раз вот пересматривал украинские ток-шоу, и вот наша пропаганда, вот ты их сравниваешь, и как бы очень они как бы здесь дополняют, что называется, друг друга, поэтому... Ну, в общем, надо более как-то... Не надо так вот сверху смотреть.
Информационно дополнять.
Да, они это делают достаточно профессионально. Вот эта пропаганда происходит достаточно профессионально. Ну, просто другое дело. Там я все равно, когда я вижу, когда Соловьев говорит, вот смотрите, когда во Франции там эти были волнения, и французская полиция смотрит, что... И никто, все молчат. А в Белоруссии и как бы все об этом кричат. Я говорю, как Светлаков у телевизора. Я говорю, что ты говоришь? В Белоруссии разве они повредили хоть одну витрину? Хоть они сожгли хоть одну машину? То, что было в Париже. Но... То есть это абсолютно передергивание.
Нет, ну подожди, то же самое, конечно, нет, но эта аргументация, она, конечно, у любого, опять же, мыслящего человека вызывает, мягко сказать, недоумение. То же самое к московским протестам имело отношение. Вот как они жестко обращаются там с желтыми жилетами, с теми, кто колотит. Да. Ну, конечно, всюду жестко обращаются с теми, кто бьет витрины. Но эти люди не бьют витрины. Эти московские протесты, они не сжигают машины. Это, конечно, это аргументация абсолютно вот в духе Владимира Владимировича, который самый главный Владимир Владимирович.
Кстати, о Владимире Владимировиче, мы с вами, Лен, не есть у нас время немножко о нем поговорить? Это же такой хедлайнер все-таки нашего телевидения. Пресс-конференция на меня произвела большое впечатление.
Да, пожалуйста, вы, кстати, не высказывались о ней, пожалуйста.
Да. И у меня было время, не знаю, к счастью или нет, наконец-то просто вот сесть у телевизора и 5 часов все это посмотреть. Раньше у меня не получалось.
Поздравляю.
Раньше я был в редакции. И писал в это время свою колонку, как правило. Но теперь, значит, уже я пишу ее несколько раньше и так далее. В общем, знаете, сначала вот на меня тоже, я вот опять же говорю, поддающийся такой товарищ, как вот, я сначала на меня он произвел, эта пресс-конференция, большое впечатление. То есть я уже как вот этот искандеровский кролик уже почти был, меня он заглотил, как удав. Потому что это действительно была такой Кашпировский, который вот таким образом он как гипнотизировал всю страну. Но потом немножко охланув, конечно, с другой стороны, я сравнил. Вот здесь был достаточно относительно убедительный, пока как бы дистанция не прошла, и мы видим, когда его там ответы одни были, ну, просто не попадали, но, тем не менее, в общем, это была хорошая подготовка, это была компетентность и так далее. Другое дело, мы же видели Путина совсем другого, ведь за неделю до пресс-конференции, когда он отвечал на вопросы комитета комиссии по правам человека, как это там называется?
Да, Совет по правам человека
при президенте
Российской Федерации.
Он был совершенно как бы вот не в теме, что называется, ему было это все равно. И он был совершенно вот просто какой-то некомпетентный, какой-то ничего не знающий. Что это за фильм? Или когда он отвечает, например, на вопросы, скажем, Соловьёв был с ним интервью, он делал это замечательно. Или там других пропагандистов, Кондрашова Андрея и так далее. А вот он был с Ванденко. Опять он говорит глупости, он говорит не в попад. Что это каких-то два разных Путина? Может, это двойники какие-то? Я здесь не знаю. Блин. Но дальше, конечно, когда вот мы под лупу уже посмотрели то, что он отвечал по Навальному, то, что он отвечал по вот этому корреспонденту Коммерсанта, как его зовут?
Колесников Андрей.
Нет, Колесников спрашивал.
По Ивану Сафронову.
По Ивану Сафронову. Ну, мы же видим, как бы, опять он говорит вот эту ерунду, то есть опять его раздели, опять он, вот, в результате он показывает себя как голый король, потому что какой-то, или, не знаю, мышиный король, какой-то, просто власть серых. Вот этот Кудрявцев, вот, так называемый, я не знаю, это какой-то Шариков из «Очистки», не более.
Это
ФСБ. Вот они сейчас у власти, да, ФСБ. Вот они, если это он, конечно. Если это он, да. Это вот они взяли власть. Вот как у меня вот такое впечатление, и в результате, как он выкручивается, как он смеется, как он говорит, хотели бы, значит, убить бы сделали, но это противно, это, я не знаю, как это еще сказать, это гадко просто, вот, это ФСБ, это КГБшно, это вот такой, как-то сейчас мне видится Путин, вот уже, как голый король, хотя вначале я уже, как кролик, почти у меня уже съел, но вот я вовремя, по-моему, вылез.
Да, то есть вам кажется, что уже сдает, что не каждый раз его одевают, то есть его то один, то выпустят голым на арену.
Не всегда готовится иногда.
Вы совпадаете в своих ощущениях вот с водителем, с которым я сегодня ехала, который не может это просто слушать вообще. То есть, ну, вы хотя бы 5 часов послушаете, что вы профессионал.
Да.
Вы же можете слушать
и того,
и другого.
У меня до этого просто никогда не было времени. А так вот я слушаю, и мне было интересно его реакция. Мне хотелось понять, вот реакция человека, которого спросят, уж как спрашивают, это другой вопрос. Да, вот и про Навального, и про Сафронова, и так далее. И интересно. Он интересен в своих проявлениях, Путин. И то, что говорят, что вот ему давно это все надоело. Нет, не надоело. Другое дело, Лен, меня, конечно же, насторожил. Он сказал, когда вопрос был Колесникова, почему он продлил сроки, вот эту конституцию изменил. Я это сделал в интересах России. Я подумал, ну, когда вот последний там он сказал, что я выпью за Россию, ну, бог с ним, это его личное. Может, он женат на России, это его личное дело, пожалуйста. Но когда вот человек говорит вот в интересах России и нарушает эту конституцию, это очень похоже на то, что, ну, писал Владимир Ильич Ленин, когда он писал морально все, что выгодно пролетариат. И вот морально было поставить к стенке, морально было устраивать красный террор. Они делали, потому что это выгодно пролетариат, как они считали, большевики, потом их самих к стенке уже поставили сталинские товарищи. Так и здесь. Морально для России, важно для России, чтобы изменить конституцию. Пожалуйста. Морально для России, для спокойствия России, чтобы убить, отравить Навального. Вот это и делается. Ну, вот так у меня только такие ощущения.
Александр, на Новый год. Я вот не знаю, как вы, я купила программку, ну, вот, новогоднюю.
Она
я этого не делала, я
она
этого
всегда.
Не делала уже.
Это делаю только под Новый год. Поэтому я программку всегда у меня есть.
И подчеркнула кое-что. Ну, сразу скажу, что я подчеркнула. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич». И только «Ирония судьбы». Вот это вот все. Больше я ничего не нашла, что подчеркивать. Только я нет. Нашла еще один фильм. Вот, кстати, опять же, по Первому каналу его будут показывать. «Викторина» он будет называть. Это новый английский фильм. Как я понимаю, о служащем британской армии, который нечестным путем выиграл что, где, когда.
Тоже надо обязательно посмотреть.
Да. И вот это единственное, что я подчеркнула из того, что не было сделано. Что вы подчеркнули?
Ну, я не подчеркиваю, но я, ну, опять же, вот на культуре, я знаю, опять будут мои любимые песни, там, 73 какие-нибудь песни, 81, я все это с удовольствием буду смотреть. Будут какие-то старые кинопанорамы Эльдара Сачина Рязанова, я буду это смотреть. Я живу в том времени, Лена, мне там хорошо. Я ухожу туда, и мне там нравится. И действительно, вот эти все фильмы, которые вы перечислили, ведь за эти 90-е нулевые, что они сняли? Они же ничего не сняли. Все, мы смотрим вот это и наслаждаемся в сотый раз. И
ну,
все.
Мы поздравляем, нас времени уже нет дальше ругаться.
А я не ругаюсь.
И, ну, я пошутила, поздравляем вас, пожалуйста. Уважаемые слушатели, зрители, с Новым годом. Очень надеемся встретиться с вами 6 января в прямом эфире. Это первый наш будет эфир после сегодняшнего. Просто пейте, ешьте как следует и будьте очень-очень здоровы. Ну, хотя бы, чтобы нас смотреть в добром здравии. До свидания.
С наступающим.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.